ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Также вы можете видеть этот эфир в метавселенной «Эхо», так что в разных источниках. И это особое мнение правозащитницы Натальи Евдокимовой. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход». Ставьте лайки, заглядывайте, как вы можете нам помочь деньгами. Все подробности в описании программы. Я по ходу буду вам напоминать о том, как это для нас важно. И для вас, кстати, может быть важно тоже. У нас несколько тем, таких самых ярких и животрепещущих. Есть еще второстепенные, к которым мы будем переходить по ходу. Но мне кажется, что можно обозначить, во-первых, высказывание Владимира Путина о том, что зарплата россиян составляет 200 тысяч рублей. И, кстати, между прочим, у нас в канале идет опрос. Нам интересно, действительно ли наши зрители и слушатели такую зарплату получают. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Мы подведем итоги. Может быть, представление Росстата, например, о ситуации неверны. Затем мы обязательно поговорим о жалобах заключенных ростовского СИЗО на массовую расправу после того бунта, который там произошел, захвата заложников, наверное, правильнее сказать, потому что бунт был ограничен фактически одной камерой, исходя из того, что мы знаем. Поговорим о формировании оси Москва-Пхеньян, о новом соглашении о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и КНДР. Есть и другие темы, но давайте начнем все-таки с зарплаты. Здесь у нас высказывается Владимира Путина прозвучало, если смотреть на цитату ТАСС, вот таким вот образом. 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации. Это прозвучало во время поездки в Якутск. Так глава государства объяснил, почему с доходов 2,4 миллиона рублей был выбран для повышения налога на доходы физических лиц. Наталья Леонидовна, что вы думаете вот о такой оценке, насколько она верна, на ваш взгляд, и почему она прозвучала?
Ну, у меня такое ощущение, что наш президент давно оторвался от реальности. Если вы вспомните, несколько каденций назад, уже я даже не помню сколько, он принял своим майским указом повышение заработной платы всех работников образовательной сферы до средней по субъекту Российской Федерации, а всех медицинских работников с высшим образованием, я имею в виду докторов наших, врачей, до двух средних зарплат. И мы помним, что из этого вышло. Видимо, я так понимаю, что с тех пор ему рассказывают, что все хорошо, что указы выполнены, что зарплаты повышены. А так как это было несколько каденций тому назад, ну вот теперь уже зарплаты всех почти дошли до 200 тысяч в месяц. Я думаю, что если наши дорогие россияне это услышат, ну, некий ступор, наверное, будут введены, потому что на самом деле зарплата значительно ниже. Я думаю, даже в больших городах зарплата 200 тысяч – это очень хорошая зарплата, и она не у всех, совсем не у всех. А вот что касается провинции, что касается маленьких городов, сельской местности, то там и 15, и 20 тысяч – это считается неплохой зарплатой. Так что, видимо, вот такая ситуация. Я еще раз повторяю. К сожалению, господин Путин, он видит реальность из тех справочек, которые ему приносят. И вот, видимо, в этих справочках вот такая цифра стоит. Он ее и транслирует своим гражданам. Это абсолютно не так. И звучит это даже, я бы сказала так, вызывающе. Если ты не 200 тысяч получаешь, это вообще где? Это значит, ты сам виноват. Основная масса, видите ли, дожила уже до 200 тысяч. Мне кажется, что это настолько неверная информация, что, конечно, было бы хорошо, чтобы президент ее уточнил. Но обратной связи нет. Похоже, он нас с вами, Марк, не услышит.
У У меня вот какое предположение. Да, во-первых, информация из справочек. По данным Росстата, средняя зарплата в России 87 840 рублей в месяц. Это данные за минувший март, как я понимаю, за первый квартал. Ну, 87 840, это, как я понимаю, тоже не те 20-10 тысяч, которые вы упомянули.
Да, средняя. Давайте считать про среднюю зарплату. У нас ведь есть зарплаты топ-менеджеров, так называемых, которые получают миллионы в месяц. И есть те, которые получают вот те самые 15-20 тысяч. И это получается в среднем по стране. Это как температура по больнице, да? Вот они и выскакивают, вот эти 87 там с чем-то, около 90 тысяч. Вот, но это среднее. Да, значит, если это среднее, то никак не может большинство населения получать 200. Ну, не получается математически. Арифметически, тут даже не математика, а арифметика играет роль. Ну, не получается. Значит, не те справочки кладут. Видимо, не статистику смотрят господин президент, а уж кто ему там эти справочки кладет, если он и реальность видит из этих справок, ну, наверное, у него хорошее настроение. Ну, надо же, как подскочила зарплата в нашем родном государстве.
И еще один момент. У меня вот эта цифра в 200 тысяч ежемесячно часто попадается на глаза в связи с зарплатами контрактников, которые отправляются в зону так называемой специальной военной операции. А может быть, оттуда она выскочила у главы государства?
Вполне возможно, что и оттуда. Но я вас уверяю, что количество людей, которые призваны сейчас на войну, их зарплата никак не может так намного увеличить среднюю зарплату по стране. Ну, слушайте, все-таки у нас в стране 140 миллионов, хотя сказать мы с вами, сколько же людей призвано, так не можем, но, надеюсь, их меньше миллиона. И поэтому, ну, никак на среднюю зарплату это таким образом повлиять не может. Но вполне возможно, что в справочках что-то перепутали. И зарплату призванных на войну граждан сосчитали как зарплату большинства населения страны.
Будем следить за тем, что же там выяснится в итоге и прозвучит ли от президента какая-то другая цифра. Ну, а пока, чтобы закончить уж с финансовой темой, да, у нас продолжается опрос в нашем канале, зайдите, пожалуйста, он там прям на видном месте. Сколько же вы получаете, наши уважаемые зрители и слушатели? Ну и пока мы на денежной теме, я напомню о том, что помочь нам вы можете, зайдя в описание программы. Посмотрите, пожалуйста, все способы, которые мы для вас приготовили, и сделайте небольшой донат, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. И благодарны каждому, кто, учитывая реальное состояние ваших зарплат, действительно отрывая от себя, нам эту помощь оказывает. Большое спасибо вам, и если не получается деньгами, а хотелось бы, чтобы получалось, то подписывайтесь, ставьте лайки, это тоже для нас очень важно. Давайте поговорим вот о чем. У нас буквально накануне в программе «Вечерний разговор» на нашем канале «Ищем выход» вышло интервью с антивоенным кандидатом в губернаторы Петербурга Людмилой Васильевой. И там много тем, очень интересный содержательный разговор получился, всех призываю зайти и посмотреть, а вы доверенное лицо этого кандидата. И у меня в связи с этим вопрос, как вы оцениваете вообще ее перспективы, учитывая все то, что мы знаем об административном ресурсе в наших выборах?
Перспектива такая. Это единственный кандидат, который говорит о мире. Это единственный кандидат, я так подозреваю, не только в Петербурге, а, скорее всего, и во всей стране, который говорит о мире, и лозунг которого в этой предвыборной кампании «Петербург – город мира». Хорошо бы в каждом городе был такой кандидат, который бы говорил, например, «Екатеринбург – город мира», «Москва – город мира», Тобольск, город мира и так далее. Поэтому перспектива наша именно в этом. Это предвыборная кампания, или как теперь мы все говорим, да, операция предвыборная, собственно, кампанией ее назвать можно, потому что у нас действительно собираются подписи, к нам действительно приходят люди. Что касается перспективы, даже если не получится собрать нужное количество подписей, и подводят нас тут прежде всего наши муниципальные депутаты, и я подозреваю, что фильтры-то были как раз для этого и созданы, чтобы так сказать, на этапе еще сбора подписей показать, что ну что собираешь подписи от избирателей, ну наберешь ты 80 тысяч. А муниципальные-то депутаты, они только по указке будут ставить подписи. Не все. Есть смелые депутаты местного самоуправления, которые свои подписи поставили, сделали это открыто. Но таких, как вы понимаете, немного. 150 подписей надо собрать. У нас самый суровый закон о выборах высшего должностного лица губернатора Санкт-Петербурга. Если в Москве нужно собрать 5% от подписей всех муниципальных депутатов, то у нас 10, а это 150 подписей. Это самая большая задача. Но мы не сдаемся. Какова была бы наша перспектива, мы свое дело сделаем. Мы заявили антивоенного кандидата, мы его поддерживаем. Люди приходят и ставят свои подписи. Людмила Николаевна с ними беседует, осуществляет встречи с избирателями. Большое количество СМИ в этом задействовано. И поэтому вот эта идея, она сейчас очень широко распространяется, и это самое главное, что мы ждем от нашей избирательной кампании.
То есть это как бы лишь отчасти избирательная кампания, а отчасти и реклама мира.
Это да, я бы даже сказала референдум. Дорогие петербуржцы, приходите и оставьте подписи. Вы тем самым поддерживаете не только Людмилу Николаевну, вы тем самым поддерживаете саму идею, что Петербург – это город мира.
И еще, знаете, я вот как-то, учитывая и всю риторику, которая исходит от власти, и вообще, в принципе, уважение, которым пользуются пожилые люди в Петербурге, как-то плохо себе представляю депутата, к которому приходят и говорят, вот у нас есть кандидат, петербурженка, пережившая блокаду, подпишись, пожалуйста. Они говорят, нет, я не буду. Почему? Есть какие-то обоснования?
Обоснований нет. Прячет глаза, ну и резоны какие. А я уже сдал свою подпись. Вы же понимаете, что один депутат может поставить только одну подпись. Нам это, конечно, не проверить. А либо, значит, сдал подпись, либо я в этом не участвую, либо прячут глаза и ничего не отвечают. Ведь штаб Людмилы Николаевны разослал всем депутатам местного самоуправления такие предложения, письма-предложения от Людмилы Николаевны. Я кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, блокадница, петербурженка, всю жизнь прожила в этом городе, очень люблю этот город. Я выступаю за мир. Отдайте свои подписи за меня. Ну и что в результате? Большая часть просто не откликнулась. Ну, наверное, они потом прикроются тем, что отпускное время, ну, не знали, не видели, хотели бы. Например, так, да? А второе, значит, просто пишут о том, что вот мы сейчас соберем заседание и на нем решим. Вот это мне совершенно непонятно. Здесь ни о каком заседании речи не идет. Каждый депутат имеет свой один голос, который он может отдать за кандидата в губернаторы. Поэтому прикрываться какими-то такими, ну, я бы сказала, придуманными, надуманными причинами ни к чему. Ну и второе, что бы я хотела сказать здесь. Сам муниципальный фильтр, с моей точки зрения, он просто делает невозможным для многих кандидатов участвовать в выборах высшего должностного лица в любом субъекте Российской Федерации. Потому что если мы даже математически к этому подойдем, если каждый муниципальный депутат отдаст свой голос за другого, за разных кандидатов, то если мы 10% говорим от них, должны собрать все кандидаты по 10%, то получается не более 10 может участвовать в выборах. Но это фантастическая ситуация, правда? Такого не бывает. А мы, когда регистрировали Людмилу Николаевну в нашей городской избирательной комиссии, то мы были 16-ми. То есть уже понятно, что вот даже теоретически невозможно получить этим кандидатам подписи муниципальных депутатов. Мне кажется, ну, наверное, не кажется, я в этом уверена, что когда принимали федеральный закон о выборах депутатов региональных собраний, законодательных, представительной власти, то уже тогда заложили туда вот эту норму, которая делает невозможным фактическое участие хоть как-то оппозиционных кандидатов в этой специальной операции под названием «Выборы».
И у меня такое предложение, может быть, оно уже осуществлено. А не пробовали ли вы, ваш штаб, обратиться напрямую с просьбой к губернатору Петербурга Александру Беглову, к секретарю петербургского отделения партии «Единая Россия» Сергею Боярскому с просьбой попросить муниципальных кандидатов поддержать петербурженку, блокадницу, уважаемую гражданку города с выдвижением? Вот какие ответы, интересно, дали, может быть, или дадут, может быть, эти люди?
Мне бы тоже было интересно, какие они дадут ответы, но мы решили не ставить их в неловкое положение. Я вам хочу еще более того сказать. Вы посмотрите, каждый подписной лист должна подписать, должна или должен кандидат в губернаторы. Так как на подписном листе там 5-6 сама подписывалась, уже тебя не помню, но немного подписей. Представляете, сколько листов должна подписать та же Людмила Николаевна за эти все подписи? То есть у нас ребята посчитали с точностью до секунд, сколько получается секунд на одну подпись такую, 260 часов непрерывной работы. То есть даже вот эта история, она, вот интересно, как господин нынешний наш губернатор, как он в прошлый раз столько листов подписал, ну, я не знаю, наверное, без сна и отдыха. То есть, вы понимаете, законодательство построено таким образом, чтобы не от партии практически невозможно было выдвинуться. Самовыдвиженцем может быть только либо президент, который там такое количество подписей тоже, я не знаю, не работал, наверное, несколько месяцев. Так и губернатор города должен столько времени потратить бы для того, чтобы подписать все подписные листы. Я так понимаю, что в этот раз наш губернатор выдвинулся от «Единой России» для того, чтобы подписи не собирать. И фактически посмотрите, как построен закон о выборах высшего должностного лица. То есть это не мы придумали, не на уровне субъекта. Это нам федералы такое подложили, свинью, извините за выражение. Что же там получается? Получается, что, во-первых, надо собрать такое огромное количество подписей. Во-вторых, все это заверять надо у нотариуса. В-третьих, сам кандидат должен подписать большое количество подписных листов, рука бойца колоть устала. В-четвертых, муниципальный фильтр, который практически невозможно пройти, даже теоретически, если большее количество кандидатов хочет принимать участие в этой выборной кампании. То есть вот это законодательство, оно поставило столько, я бы сказала, фильтров, что участвовать нормальным образом кандидату в этой избирательной кампании невозможно. Ну, очень сложно, я бы сказала, практически невозможно. Поэтому мы и выбираем только тех, кого нужно выбрать. Кому нужно выбрать, понятно, кому. То есть нашим властям. Фактически, вы знаете, когда, наконец, в 2011 году был изменен федеральный закон и перестали назначать губернаторов, вышеразных лиц, не только губернаторов, они по-разному в разных субъектах называются, был изменен закон, и теперь вроде как они стали выбираться, я хочу сказать, мало что изменилось. Вы посмотрите, наш нынешний губернатор, он тогда ведь помните, когда назначались губернаторы, то назначал их президент, но каким образом? Он назначал их через законодательную власть. Конституцию изменить очень сложно. Как можно было изменить в Конституции принцип выборности региональных высших должностных лиц? Поэтому вроде как выборы остались. Просто выборы были при помощи законодательных органов власти. То есть они теперь выбирали губернатора. Я помню, когда я была депутатом, мы первый раз законодательное собрание Санкт-Петербурга выбирало губернатором Валентину Ивановну Матвиенко, которую первый раз выбрали, а потом она запросила доверие президента, он ей доверил, он ее, так сказать, предложил в качестве кандидатуры, и законодательное собрание проголосовало. Вроде как выбрали, но на самом деле всенародные выборы или выборы представительной властью – это разные абсолютно уровни демократии. Вот. И сейчас, понимаете, тенденция все равно сохранилась. Что прежде всего, о чем прежде всего наш Александр Дмитриевич Беглов заявил, когда он сказал, что он будет выбираться на должность губернатора? Что Владимир Владимирович его поддержал? Можно сказать, половина дела сделана. Ну а потом его поддержали блокадники и ветераны. Еще одна половина дела сделана. А вот наша блокадница и наш ветеран Людмила Николаевна Васильева говорит, нет, я этого кандидата поддерживать не буду. Я сама выдвинусь как альтернативный кандидат на эту должность. И это правильно. То есть я хочу еще раз как резюме подчеркнуть. Несмотря на то, что теперь мы выбираем высшие должностные лица субъекта, ситуация практически не изменилась. Ну, конечно, формально они избираются, но фактически как было назначение, так и было. Смотрите, как только выберут не того губернатора, как это было у нас с Фургалом, да, на Дальнем Востоке,
Хабаровске.
мы все сделаем, чтобы обвинить этого народного, поскольку его выбрал действительно народ, ну, не согласовав, видимо, с высшим должностным лицом уже Российской Федерации. Значит, проще всего его каким-то образом ошельмовать, обвинить, лучше посадить, и уже тогда все пойдет как по маслу. Опять будет тот, кого поддержала высшая власть.
Да, ну вы заодно ответили и на вопрос, который у нас тут в чате подняли зрители и слушатели. Такое было недоумение, но ведь кто-то же проходит. Ну вот вы и объяснили, кто проходит и почему. И еще о том, что у нас происходит в чате. Подвели итоги опроса. Почти 300 голосов у нас поступило. 69% наших зрителей и слушателей получают меньше 50 тысяч рублей, ну, участников опроса, разумеется. От 50 до 100 тысяч 20%, от 100 до 200 тысяч 6%, и, как Путин сказал, более 200 тысяч рублей 3%. Вот,
Я так
70%,
понимаю.
напомню, меньше 50.
Я так понимаю, Марк, видимо, город Петербург в учет не принимался, когда говорили об этой цифре.
Да. Да. Опять же, видимо, в учет принимались только участники специальной военной операции, как не без иронии сообщают наши тоже представители нашей аудитории, наши зрители.
Как мы
Но идем
сказали,
дальше.
Марк, что, скорее всего, не те справочки подложили.
Да. Идем дальше. И здесь у нас ситуация очень грустная и печальная, связанная с захватом заложников в СИЗО-1, потому что история отгремела. Все вроде бы уже в прошлом, отделяет нас недельная дистанция, но за это время проект ГУЛАГу.нет написал о том, что в СИЗО-1 происходят массовые избиения арестованных, наверное, их так правильно называть, тех, кто в СИЗО содержится,
Заключенных, прошу прощения, заключенных.
заключенных. Ага, хорошо. Заключенных СИЗО-1, как, ну вот, трудно даже описать. Как расправа за то, что в отместку за то, что произошло. И у меня вопрос первый. А вообще стоит ли, на ваш взгляд, доверять источникам проекта «ГУЛАГу.нет»? Часто ли, ну, возможно ли вообще такие события? Часто ли вы о них узнавали по ходу своей правозащитной деятельности?
Вы знаете, довольно часто. Просто очень много латентных случаев, которые не выливаются наружу. А есть те, которые выливаются. Помните, в Сибири, я теперь, по-моему, в либо в Свердловской области на Урале, либо дальше в Сибири, я теперь уже не помню это место, где были массовые беспорядки, связанные с ненадлежащим содержанием заключенных в колониях.
По-моему, Иркутск.
Вот, да, Иркутск, скорее всего, да, вы правы, в Сибири. Вот, и если вы помните, тогда кто-то выступил с вот, протестом, кто-то протестовал, и это вылилось все во что? Что наказали всех. Их вывели на плац, их раздели, их положили, их стали избивать. Вот эта вот групповая ответственность в колониях, ах ты, кто-то что-то нарушил, а мы накажем всех, чтобы неповадно было. Вот эта вот ситуация, мне кажется, она довольно распространена. И то, что произошло сейчас в Ростове, оно, конечно, из ряда вон выходящее событие, потому что терроризм для меня это всегда, я против таких вещей. Да, как бороться за свои права, будучи заключенным? Очень сложно. Мы это знаем по нашим самым известным заключенным. По Навальному, которого, к сожалению, убили, очень большая потеря для всех демократических сил страны. Но ведь посмотрите, как над ним издевались. Как можно было бороться? Его сажали в СИЗО, в ШИЗО, простите, за незастегнутый воротничок рубашки, который в принципе не застегивался, потому что рубашка была мала. Или сейчас с Яшиным за то, что он там на 5 минут то ли позже, то ли раньше встал, или Карамурза, который снял значит, рубашку, чтобы переодеть майку. То есть на самом деле вот таких вот придирок можно найти очень много. Как бороться за свои права, когда ты полностью во власти людей из ФСИНа? Да, те люди, которые хорошо понимают, что такое права человека, те люди, которые на виду, они в основном подают жалобы сначала начальнику колонии, ну, это понятно, что это не вызывает действия, затем в суд. Но что-то я не помню решений судов, которые встали бы на сторону заключенных. Да, можно подать в суд, можно потом апеллировать в суде второй инстанции, можно подать в кассацию. Это все можно делать. К сожалению, ситуация в колониях от этого не улучшается. Ведь просто так бунтовать-то никто не будет. Понятно, что все пытаются отсидеть свой срок, выйти, извините за жаргон, завязать со своей прошлой жизнью и жить и работать дальше уже как свободный человек. Ведь их вынуждают к этому. Понятно, что и кормят их не лучшим образом, и заставляют работать бесплатно. И мы очень часто просто для рядовых заключенных не знаем, что там происходит. И когда такие бунты возникают, значит, уже превышается даже тот уровень терпения, тот уровень толерантности к тем сотрудникам ФСИН, которые их там опекают. И тогда это выливается наружу. Но подавление всегда очень жестоко. И только когда правозащитники в это вмешиваются и пытаются хоть как-то эту ситуацию опубличить, скажем так, сделать ее публичной, потому что публичности боятся все. Помните, как у нас начались хоть какие-то расследования в этой области, когда были опубликованы видео по издевательству в колониях, когда просто людей приводили в пыточные, И там их избивали, издевались всяческим образом, насиловали и прочее, прочее. То есть, понимаете, меня так всегда в этой ситуации, конечно, очень жалко заключенных. Я понимаю, что это люди, которые приступили закон, абсолютно не все. Чем дальше, тем больше у нас там политических заключенных. Так вот, с моей точки зрения, больше всего издеваются именно над политическими заключенными. Слушайте, повторяется история. Помните, как в ГУЛАГах были, так сказать, политически близкие и политически далекие? Так вот, кто уголовники, которые издевались над политическими заключенными, ну и сейчас, в общем-то, прессуют, есть так называемые пресс-хаты. Главное, что все это абсолютно незаконно, все это абсолютно выходит за рамки просто человеческого сосуществования. И мне всегда очень странно бывает, люди, которые приходят в ОФСИН, они что, заранее вот такими свойствами садистскими какими-то обладают? Или это приходит после того, как они начинают там работать? Ведь были же такие, помните, по-моему, в Стэнфордском университете в Америке был такой опыт психолога, когда взяли студенческую группу, могу ошибаться в названии университета, разделили ее на две части и поместили в тюрьму. Половина из них были сотрудниками тюрьмы, то бишь надсмотрщиками, по-русски говоря, вторая половина заключенными. Все посмеивались. Вчера мы были в одной группе. Сколько понадобилось дней, чтобы прекратить этот опыт, да, этот эксперимент? По-моему, там чуть больше недели, потому что дело дошло до смертоубийства. Как быстро люди стали вживаться в свои роли, понимаете? И если их не ограничивать законом, потому что тут с моралью как-то совсем плохо. И если их не ограничивать тем, чтобы гражданское было наблюдение за этим, чтобы правозащитники могли с этим работать, и если мы этим не будем заниматься, то вот что происходит. Видимо, я не психолог, но, видимо, это связано с человеческой психикой. Тот же самый случай, помните, великий немецкий народ и концлагеря, когда ученые, медики проводили вот такие нечеловеческие опыты, что-то должно было в голове произойти. И вот вы как раз бы хотели с вами поговорить о тех, кто возвращается с войны. Это ведь...
Ой, да, давайте этот разговор сейчас после маленькой паузы, в которую как раз наши зрители и слушатели смогут поставить лайки и подписаться на канал. Для нас это очень важно.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Еще раз всем добрый день, и мы возвращаемся. Я напомню, что у нас правозащитница Наталья Евдокимова. Наталья Леонидовна, мы приходим к ровно тому месту, с которого прервались. Это то самое возвращение после участия в боевых действиях людей с не самым приятным опытом, так скажем. Им ведь нужна реабилитация, им нужна какая-то помощь, которая, судя по тому, что мы слышим, практически не оказывается. И вот этот вопиющий случай с убийством 12-летней девочки, который стал у нас на днях известен в Кемеровской области, очередное тому доказательство.
Да, ну вот я просто хотела связать как раз ситуацию в колониях с вот этой ситуацией. Ведь там и там люди помещаются в непривычную, нестандартную ситуацию, понимаете? В ОФСИН у тебя все права на жизнь и здоровье заключенных, получается так. А люди, которые находятся на войне, они, понятное дело, убивают. И вот опять-таки что-то происходит с психикой человека. Ведь посттравматический синдром никто не отменял. Ведь, наверное, после любой войны человек, который попадал в такую ситуацию, когда либо тебя, либо ты, и, собственно, ты идешь-то на войну, чтобы убивать. Вот ведь в чем проблема. И когда ты возвращаешься, то с головой у тебя еще не все в порядке. Извините, вот этот посттравматический синдром по-разному люди переносят. Кто-то в жестокой депрессии находится, кто-то, наоборот, настолько в агрессивном состоянии, что вот у него прямо все кипит, ему нужно как-то себя выразить. И вот это вот как раз и переходят красные черты, они еще там, на войне. А здесь они этих красных черт не видят. И поэтому для них совершить преступление – это не есть что-то такое невероятное, что для обычного человека в нормальных, обычных условиях. Поэтому вот эти страшные случаи, которые мы видим, и не один, когда пришедшие с войны люди совершают преступление. Ну, это еще и усугубляется тем, что призывались-то на войну не только, так сказать, люди обычные, но и те, которые отбывали заключение в колониях. Причем, насколько мы помним, господина Пригожина, он же в основном тогда еще в свои ЧВК, сейчас это просто стало общим местом, сейчас у нас Министерство обороны набирает в эти войска людей из тюрем. Так вот, я хочу сказать, что добирали в основном, сейчас не знаю, но Пригожин просто об этом вслух говорил, те, которые совершили особо тяжкие преступления, а это нанесение увечья, убийство. Это те люди, которые, особо тяжкие преступления, это те, которые получили срок более 10 лет. И они шли для того, чтобы освободиться. И вот когда они выживали в течение 6 месяцев, во-первых, по указу президента они были помилованы и реабилитированы в том плане, что с них снималась судимость. Вот можете себе представить, человек убил, а то и несколько раз, возвращается в тот же город, из которого его арестовали когда-то, судили и поместили в колонию. Он туда возвращается кем? Героем так называемой СВО. И он как герой, он себя чувствует Гоголем. А психология-то его не поменялась. Он же не отсидел свой срок. И главное, что теперь в законе что? Вот он убил эту девочку, и он может опять пойти на войну. И через полгода прийти опять реабилитированным и с головой той же самой, совершенно неизмененной. Вот это страшно. Когда у людей спрашивают, а вам не страшно, что такие люди возвращаются с войны? Ведь проводили опрос, большая часть людей говорит, что страшно, потому что это действительно непросто, и это действительно страшно. И вот когда дети попадают под руку таким людям, старики, собственные родственники, где-то я прочитала, что свою сестру убил, жену убил. Понимаете, у них нет вот этой красной черты, как есть у любого человека. Есть некая невозможность сделать то-то и то-то, то есть совершить преступление. Вот что страшно. И мне кажется, это цепочка одной цепи, звенья одной цепи. Посмотрите, увеличение агрессии в обществе ведет к увеличению агрессии в тюрьмах. Это часть нашего общества тоже. Увеличение агрессии, которую люди, ну, понятно, планомерно получают на войне и возвращаются в, так сказать, в обычную жизнь, ведет к тому, что увеличивает, и они, как агрессоры, увеличивают агрессию в обществе. И это вот замкнутый круг. И это всегда очень сложно. И, конечно, с ними никаких реабилитационных мероприятий не проводят. Более того, вы посмотрите, даже люди, которые совершили особо тяжкие преступления, их суд бывает, что и оправдывает. Дают им условное наказание, например. Почему? Потому что участие в войне – это теперь что? Это теперь облегчающее их участь событие. Смягчающие обстоятельства на юридическом языке.
Уф, и буквально в продолжении темы вот этой череды насилия в обществе, которая поощряется в силу внешних обстоятельств и переходит на тюрьмы. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал военный городок 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ну, то есть приехал в военный городок туда, на Дальний Восток, и там он, как обычно все начальники делают при инспекциях, потребовал обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов. Но терминология и фразеология, которая при этом используется, только попробуйте не сдать в сроки, это будет ваша уголовная ответственность, говорит министр обороны.
Ну вот, пожалуйста, вам, это министр обороны, это член правительства. Ну вот как можно говорить о том, что не соответствует уголовному законодательству? На что есть такая статья? Это ваша уголовная ответственность. Понимаете, вот это разбрасывание словами, оно ни к чему хорошему не приходит. Ну, я понимаю, не все юристы, но когда ты разговариваешь с твоими подчиненными, кстати, почему-то от Белоусова я этого не ожидала, как-то у меня сложилось впечатление, что это вовсе не солдафон, что это крупный ученый-экономист, что это человек, так сказать, из мирной сферы, а не из военной. Ну и как-то вот это поведение его очень странное. Знаете, меня последнее время поведение наших высоких чиновников удивляет. Я, например, с большим удивлением увидела господина Грефа в разговоре с таксистами. Я ведь когда-то с ним работала, я была депутатом законодательного собрания, а он был членом правительства. По-моему, он возглавлял какой-то такой финансово-экономический, там, правда, Кудрин был. А, он возглавлял комитет имущества, господи, да, Куги тогдашние. Ну, то, что он никогда особой, как бы это сказать, толерантностью, уважением к людям не обладал, ну, мягко говоря, хамоватым был мужиком, извините. Но вот до такой степени дойти, кто ты такой, а ну-ка ответь, а подойди. Ну, слушайте, вот опять это к тому, опять это ведь та же самая тема, Марк, ведь одна же тема. То есть люди распускаются, когда они безнаказанность чувствуют, и когда они, ну, прямо уже в таких высотах летают, что там сверху им, а все остальные кажутся не людьми, а, не знаю, там, муравьями. Вот так себя вел Греф. Он, конечно, не был особенно вежливым и чутким человеком, но до такой степени, когда он не доходил. И как-то вот у людей-то, сейчас вы посмотрите тоже, мнение-то какое. Как так? Вроде как вот в этом скопище, извините, людей, которые имеют власть в нашей стране, он вроде как был таким более-менее либеральным, да? Вот так же для меня сейчас и вот то, что вы рассказали про Белоусова, тоже сюрприз. Я, знаете, что, чего бы, мы к этим сюрпризам привыкаем. Мы привыкли к тому, что мы третий год воюем. Мы привыкли к тому, что у нас вот такая ужасная ситуация во ВСИН, и как мы не пытаемся с этим бороться, Сложновато. Ведь посмотрите, общественные наблюдательные комиссии, которые с таким трудом были приняты в качестве законов, сейчас есть закон об общественных наблюдательных комиссиях, господин Борщев тогда очень серьезно боролся за этот закон. И поначалу, как это действовало, как улучшались ситуации в ФСИНе, в учреждениях ФСИНа, потому что туда, в общественные наблюдательные комиссии, пошли в основном люди, правозащитники, которые хотели эту ситуацию исправить и улучшить. Что мы имеем сейчас с Гуся? Сейчас правозащитников туда не пускают. Ну, во-первых, те, кто иностранные агенты в общественных организациях работают, либо сами иностранные агенты, законодательно запрещено у нас сейчас участвовать везде, что тебе в выборах, что тебе в общественных наблюдательных комиссиях, что тебе в митингах и так далее. Так, это первое. Значит, их туда не допустили, если их не допустили, святое место пусто не бывает. Кто там теперь? Те же самые сотрудники ФСИН в отставке, бывшие прокуроры, которые привыкли обвинять, а никак не защищать, судьи, которые у нас тоже как-то теперь приобрели оттенок обвинителей, а не, так сказать, резонных судей, которые судят по справедливости, независимые. То есть, понимаете, и что теперь с ОНК? Да, правозащитники бьют тревогу там-то, в такой-то колонии, там-то таким-то образом нарушаются права человека. Приходят туда члены ОНК, да и не только члены ОНК, и некоторые наши омбудсманы, представители такой профессии уже теперь в нашей стране, правозащитные, государственные, то есть уполномоченные по правам человека, и говорят, ну, все хорошо, мы проверили, ложные абсолютно были посылы. То есть вот о чем я хочу сказать, понимаете, вот эта вот ситуация в стране, она постоянно ухудшается. Ну, а уж какая война может улучшить нравы, я не знаю. Такого вообще, наверное, в истории не бывало. Поэтому, конечно, роль правозащитников здесь очень важна.
Перед тем, как мы пойдем дальше, а тема у нас получается очень тесно взаимосвязанная, я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы, посмотрите способы, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы сделать нам донат. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому каждое ваше пожертвование для нас очень важно. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Те деньги, которые вы готовы потратить на покупку газет или журналов ежедневные или еженедельную, вы можете отправлять и нам, потому что не так важна сумма, как важна регулярность, которая позволяет нам работать дальше. Ну и, конечно же, помимо благодарности тем, кто нам уже помогает, я призываю всех делать то же самое и благодарю всех, кто на нас подписывается, кто ставит нам лайки. Это тоже способ нам помочь, не менее важный, чем денежная помощь. Ну, может, немного менее, но, тем не менее, тоже очень существенный. Ставьте лайки и подписывайтесь, уважаемые наши зрители и слушатели. У нас так появилась вот эта вот тема того, что люди меняют свое поведение под воздействием окружения, и вот это вот порча нравов, так скажем, среди наших вышестоящих начальников может получить еще один импульс в связи с как раз дальневосточным турне нашего руководства. С КНДР заключено все соглашение о всеобъемлющем партнерстве, кажется, так оно называется. В общем, важный этапный документ. И, ну, вот такое опасение, не заразимся ли мы от Северной Кореи бытом и нравом тамошнего руководства, которое, в общем, совершенно не вегетарианское, и возможно ли такое привнесение и на нашу почву?
Не заразимся ли мы бациллой чучхе, хотите вы спросить меня, Марк, правильно? Я вам должна сказать, что если еще 10 лет тому назад было немыслимо такое сближение руководителей России с руководителями Северной Кореи. Ну, представить себе этого не могли. Хотя вспомните, когда строили стадион, приглашали работников из Северной Кореи, тогда приезжали. Даже там были смертельные случаи, когда не соблюдалось техника безопасности, если вы помните. То есть как бы рабов своих посылал туда Северная Корея. То есть вот такое сотрудничество было. Скорее на экономической такой почве, да? А сейчас, смотрите, на политической. Ну, насчет того, что не заразило, так мне кажется, эта бацилла чучхи, она уже давно проникла и все больше и больше проникает в наше руководство. Вы посмотрите, как радостно воспринял встречу с корейским руководителем наш руководитель, как они торжественно ехали на открытом автомобиле. Мне, кстати, напомнило, как когда-то Гагарин после своего полета тоже так же ехал на открытой машине и также приветствовали его граждане. Не стоящие по обе стороны дороги. Но единственное, что тогда это мы были очень, ну, я-то громаленькая еще была, а вот граждане-то действительно ликовали, да, по поводу того, что произошло. Здесь же все постановочно. Бедные ребятишки вытащили их на улице, какими-то большими веерами они размахивали, что-то танцевали. Но, видимо, был доволен наш президент такой торжественной и радостной встречей. Да, к сожалению, вот эти вот методы, ну, не дошли мы еще до Чучхе, славьте Господи. Там же полный тоталитаризм. Там, понимаешь, не поплачешь вовремя или не порадуешься вовремя, можешь быть привлечен. Посмотрел фильм Южной Кореи, в тюрьму, сказал что-то не то про руководителя, в тюрьму. Что еще? Что касается интернета, можешь выйти только по специальному разрешению и только в специальное время, и то за тобой, наверное, большой брат будет следить. Вот понимаете? И когда у нас начинаются разговоры о том, что вводится в школы вот эта вот политика военизированная, и наши депутаты все больше и больше призывают к тому, чтобы наших школьников учили стрелять, ползать, что там еще, бегать, собирать оружие и прочее, прочее, чего даже в моем время не было в Советском Союзе. И вот эта вот военизированность, перевод всего и вся на военные рельсы, особенно опасно это в области образования. Там у них это все уже давно есть, я имею в виду нашего соседа, Северную Корею. Знаете, я как-то несколько лет тому назад уже давненько посмотрела фильм о Северной Корее, который сняли кинематографисты Германии. Конечно, они там были под четким наблюдением, но, похоже, те, которые их принимали, корейцы, не знали, что один из этой группы кинематографов знает корейский язык. Поэтому очень интересно был фильм, и фильм был о маленькой девочке, которую принимали в пионеры. И вот это вот все показано, как дети засыпали на уроках, когда встречались с ветеранами вооруженных сил Северной Кореи, как они все еще воюют с американцами. То есть находится в состоянии войны. Вот, к сожалению, как бы у нас этого не произошло. Дальше, когда, значит, родители были подставные, понятно было, что еды было много, и жили они в своей квартире, а мы-то знаем, что большинство из них живет прямо на тех заводах, на которых работают. Дальше, когда несколько раз меняли профессию родители этой девочки, и как на работе поздравляли родителей с тем, что ребенок вступает в пионеры, и как он эту клятву пионерскую, да, я пионер Советского Союза, я до сих пор эту клятву помню. И вот, когда они вступали в пионеры, как эта девочка запоминала эту клятву, как это мучили их там несколько часов, они стояли, пока эти ветераны им повязывали галстуки и прочее, прочее. И я подумала, Господи, неужели это наше будущее, упаси Господь. Но самый конец фильма был очень интересен. Когда, значит, вот эти кинематографисты, те, которые снимали этот фильм, попросили девочку рассказать стихотворение, она ни одного не знала. Она прочитала еще раз эту свою клятву и горько заплакала. Бедный ребенок, его просто доняли этим вступлением в пионеры. Вот когда фальшь, она чувствуется, и детьми, наверное, тоже чувствуется. И поэтому для меня сейчас очень важно, как мы будем воспитывать детей в школе. Почему детские сады выходят в военной форме на парад во главе с толстыми воспитательницами? Почему они при этом какие-то кричат лозунги? Ну, слушайте, в мое время мы говорили о мире, и вообще вот этот лозунг «только бы не было войны», он просто пронизал наше общество. Да, Советский Союз, мягко говоря, не совсем миролюбивый был страной. Насколько я понимаю, ни года мы не проводили без какой-нибудь войны по помощи братским народам, естественно. Но, тем не менее, этого не было в пропаганде. А посмотрите, что сейчас творится. Поэтому и нравы усугубляются, ухудшаются. Поэтому мы получаем то общество, которое создается телевизионной пропагандой, нашими не всегда любимыми учителями, преподавателями вузов, ну и всеобщим доносительством. Вот это самое, одно из самых страшных вещей, которые мы сейчас наблюдаем.
Да, у нас буквально минута остается, и как раз о всеобщем доносительстве, наверное, я и спрошу вас, потому что у нас доносчики отметились в Петербурге в деле о фотосессии на Большеохтинском кладбище. 4 человека там задержаны, одна уже отправлена под арест. В обнаженном виде там были фотографии на фоне памятников, и предположительно их обвинят в надругательстве над местами захоронений. Есть такое мнение, что людей надо скорее лечить, чем наказывать.
И вот мне тоже так кажется. Ну, в конце концов, это голая вечеринка, которая прогремела на всю Россию, из которой раздули черт знает что. Но теперь вот мы идем по скрепам, по этим самым ступенькам, возвращаясь в то прошлое домостроенное, и скоро будет под управлением господина Милонова, наденем сарафаны и платочки. Но вот это доносительство. Откуда у нас появляются люди? Ведь этого же не было-то. Ну, наверное, какие-то вещи были, но это не было так цинично и открыто. Господин Булатов, который борется против ЛГБТ-сообщества всеми возможными способами, он об этом говорит открыто, и он, как бы это сказать, этим гордится. Вот это доносительство, которое перешло уже в полупрофессию, оно меня, конечно, шокирует. По доносительству увольняют учителей, по доносительству исключают студентов, по доносительству привлекают к уголовной ответственности вот женщину-терапевта, да, недавно, после того, как она не так сказала что-то вдове
Буянова, да.
Да. Вот, это все наша страна, к сожалению, Марк.
Да, и вот на этой грустной констатации нам нужно заканчивать. Наше время истекло, к сожалению. Наталья Леонидовна Евдокимова, правозащитница, была в нашем эфире. Наталья Леонидовна, большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.
Вам доброго. До свидания. Рада была выступить.